слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія прыйшлі сёння на талаку. Курапаты наведаў Алесь Дашынскі.
Акты вандалізму ў курапацкім лесе працягваюцца. Два крыжы, зламаныя невядомымі на ўскрайку лесу з боку поля. Сябры КГП БНФ, якія прыйшлі на талаку, прывезлі дошкі, каб іх адрамантаваць і ўсталяваць зноў. Валеры Буйвал адзначыў.
Працягваецца панаванне сатаны ў душах шэрагу людзей, якія ненавідзяць Беларусь, нашу гісторыю, нашу гістарычную памяць, нас, нашых продкаў. Мы ўспрымаем это як аб'ектыўную рэчаіснасць. Мы будзем супрацьстаяць этому злу. Мы будзем ахоўваць, абараняць нашую святыню і не дазволім, каб вось гэтая чужынская нечысць, фашыстоўская, сатанінская, гаспадарыла на нашай зямлі.
Сябры КГП БНФ выйшлі сёння на талаку, каб упрыгожыць урочышча перад дзядамі. Нагадаем, на 1 лістапада запланавана правядзенне шэсця, якое пачнецца ў Менску ад пляцоўкі ля гадзіннікавага завода і мітынгу ў курапацкім лесе. Таму ў бліжэйшыя выходныя зноў людзі выйдуць на талаку. Уладзімір Юхо апавёў.
Сёння я прыйшоў з інструментам, лінзакасілкай, касой і прыладамі. План іх заўсёды прыбраць. Кожную суботу мы это робім. Спаліць тое смецце, якое ёсць, і рыхтавацца да дзядоў, якія адбудуцца 1 лістапада. Запрашаю усіх прыняць удзел у святы памінання продкаў. Мы плануем на наступную суботу ўжо вялікую талаку.
Аліна Дубровская наглядае за квітнікамі ў курапацкім лесе.
Я кожную суботу прыхожу, вырошчваю кветкі, бачыце, якія прыгожыя кветкі. Сёння я буду насіць чарназём, падкармліваць кветкі на зіму. Хрызантэмы не баяцца марозаў. Вясной вельмі добра тут цвітуць нарцысы і тюльпаны. Правда, бывае і вандалізм. У гэтым годзе дружна расцвілі тюльпаны, все былі павырываныя. Людзі, для якіх няма нічога святога, ёсць такія.
Аліна Дубровская прыехала ў курапаты з Койданава. З ёй гутарыў Алесь Дашынскі. А фотаздымкі з курапатаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. У Гомелі за 4 дні асобныя перапісчыкі абышлі кватэры 65% гараджанаў сваіх участкаў. Людзі па-рознаму ставяцца да перапісчыкаў з зялёнымі чамаданчыкамі. Расказвае Стась Івашкевіч.
Студэнтка Кацярына з 72 кватэраў, замацаваных за ёй у мікрараёне Гомсельмаш, перапісала жыхароў 47 кватэраў.
Некаторыя охотно впускаюць, там приглашаюць даже за стол, а некаторыя требуюць там удостоверення, 5 раз пересматриваюць, крутяць чемодан в руках, говорят, што очень много мошенников, і некаторыя неохотно пускаюць. Некаторыя праганяюць, пасылаюць далеко.
Спадарыня Кацярына кажа, што на пытанне пра родную мову гамельчукі часцей за ўсё адказваюць беларуская.
Кто как? Кто говорит беларуская, кто русская? Большинство беларуская мова.
Самі гамельчукі, нават расійскамоўныя, гэтак сама адказваюць і журналіст. Там, як, напрыклад, спадарыня Ірына.
Родная беларуская, но говорим на русском. Ну, в основном большинство говорит на русском.
Муж Ірыны, спадар Александра, павёў, што падчас перапісу яго вельмі здзівілі некаторыя пытанні перапісчыкаў.
Почему задают вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот. Странные вопросы. Не каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит. Вот, и раскрывать свое положение как бы тоже не каждый хочет.
У цэнтральным раёне гараджане сцвярджаюць, што перапісчыкі звычайна не заходзяць у кватэру, а запаўняюцца пытальныя лісты на лесвічных пляцоўках.
Перапісчыкі не хацяць входзіць в кватэру. Гаварыць, што ім это запрещаюць. І расспрашваюць о частнай, даже інтымнай жизни прямо на лесвічнай площадке. Я просто адказалась отвечать на лесвічнай площадке на іх вопросы, потому что спрашивают, например, о мёртворождённых детях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность в таких условиях?
Рассказала Свободе жыхарка Гомеля. Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай? З такім пытаннем да гарадзенцаў звярнуўся наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Белорусская. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски.
Ну, я запишу белорусская рода. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси. Моя мова белорусская.
Ну. Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Наверное, русская. Потому что с детства говорили и общались. Сам, так само, да.
Ну, белорусскую, конечно. Ну, как, живем в Беларуси, все должна быть белорусская мова везде. Народились в Гродно и живем, и будем. Белорусская мова самая главная.
Какую мову лишь уродно? Ну, конечно, белорусскую мову. Ну, как бы больше я общаюсь на русском языке. Как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси, считаю белорусскую мову роднейшую, чем русскую. Но все равно размовляю на русской.
Русскую, наверное. Ну да, родился в Москве. И как бы всю жизнь разговариваю на ней, поэтому как бы...
Ясно.
Русская?
Аналогично.
А вы тоже в Москве родились?
Нет.
А где вы родились?
Город Вильнюс. Да я как бы родился там и все, то есть не жил там с рождения, как бы, то есть уехал.
У меня русская.
Вы сами русская,
да?
Да. Родился в России. А где вы народились?
Я в Ковдоре. Мурманская область.
Белорусская. Почему я здесь родился и учил?
Белорусскую. Потому что родился здесь.
Белорусскую. Потому что я тут народился.
Русско-белорусскую. Ну, потому что как получается.
Ну, встречаются разные люди. С одними надо на русском говорить, со вторыми на белорусском. Приходится и на польском. Как с кем, чтобы друг друга понять?
А родная какая ваша?
Родная. Ну, я не знаю, наверное, родная, чему мать учила. Белорусская, наверное. Не чисто белорусская, вот такая она, как говорится, тутейшая вот такая.
Белорусская сама. Живу в Беларуси, в
обмолвании. Ну, белорусскую. Живем в Беларуси. Живем в Беларуси, потому что...
Наверное, белорусская. Потому что в Беларуси живу. В белорусской школе учились. На белорусской мове учились.
Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай? А пытання на вуліцах горадні. А слухачы свабоды таксама выказваюцца пра перапіс.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар? Якія у вас доходы? Я кажу, ніяких доходов нема, кроме пенсии 252 тысячи. Я говорю, а чому вы не пишете, якая пенсия у нас? И он каже, это не предусмотрено у нас. Так что он пришел шукать у меня? Город Минск, Васильевна.
Сегодня до меня пришла переписчица и одразу начала задавать питання. Але я запитав, чи є у її анкета на білоруській мові. Каже, нема. А какая разниця? Я отказав, що для її, може, розниці і нема, а для мене є. Це не повага до корінного насельництва Білорусі. Приходьте з анкетою на білоруській мові, і тоді будемо розмовляти. Не сказавши більше ні слова, переписчиця вийшла з квартири. Лічу, що це перепис. Черговая акция дальнейшей русификации белорусов. Александр Павлович, Городня.
Хотелось вернуться до нашего народа. Зараз проходит перепись населения. Народ подтримал родную мову. Вельми она у нас, можно сказать, в занепаде находится. Подтримайте ее, ласка.
Расскажите, як перапісалі вас. Тэлефануйце на наш тэлефон у Менску 266-39-52. Пішыце на наш сайт свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У новым выпуску Дому літаратара пра кнігу гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна», у якой распавядаецца пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Сергей Харэўскі ў рэйтынгу «Пяцікніжжа свабоды» вызначыць 5 найлепшых кніг пра Менск, а ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Эдуардам Акуліным, які сярод іншага раскажа пра свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў Гарошкаве на Гомельшчыне.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. 16 кастрычніка ў Менску супрацоўнікамі міліцыі была разагнаная акцыя салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Фотарэпартаж з акцыі на нашым сайце свабода.орг. Шэраг удзельнікаў былі затрыманыя, некаторыя збітыя. Увечары затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў, апавядае актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка.
Влади дійнічили, як завсюди. Було жорстке затримання. Під час транспортировки Ураус людей збивали досить жорстко. І Анатолія Лебедьки на моїх очах збили досить жорстко. Три амаповця збивали. Лебедьку збивали з особливою жорсткістю. На тварі була кров. Він потребував розтлумачити причину затримання. Олександр Кот, менавіто під час транспортировки Ураус. Йому коленом сломали нос. В принципі, нічого не змінилося у поводинах Влади і ставленні до проведення мирних акцій протесту. В Раусі співпрацовники центрального Раусу поводили це більш пристойно, але ми так само стояли на розтяжці вздовж стіни, заборонялось там розмовляти і так далі. Тому нічого не міняється в Влади в підходах до подобного роду мероприятств.
Розказав Свободі активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитр Бородко. А активіст об'єднаної громадянської партії Михась Пашкевич оповів, як розвітався з затриманими намісник начальника центрального РУС Грищенка.
Першині за останні кілька років, коли нас вже випускали, господар Грищенко ледь не вибачався перед кожним удільником. І це ну, при тому, що ще за хвилин 20-30 там ну, непосередньо в Раусі ніякі потасовки з його уділом. Ось це мене здивило. Ці той партії все ж таки ну, ніяку силу взимели. Во-перше, він розвітався з нами, він принаймні старався бути культурним. Що, правда, не замінало йому до гета 3 години поводити себе як звичайно. А так, ну, все як звичайно. Ми відпрацювали такі механізми, коли на вельми хутко вибирають площі, ну, доставляють у Раус.
Активіст АГП Михась Пашкевич. «Не думаю, що ви вчора комусь допомогли», – так прокоментував екс-міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов розгон міліції акції «Солідарності», яка відбулася на Кастришнівській площі Мінську 16 Кастришника. Відеоінтерв'ю з екс-міністром Навумовим на нашому сайті «Свобода.орг». А я нагадаю нашим слухачам, що 24 години на сутки у Мінську працює наш телефон-автоотказник 266-39-52.
Хочу вернуться до кетчуков, которые пикетуют там на площади на Октябрьской. Думаю, что чего не лезут на эту площадь? Хай пикетуют вон на рынках, на фабриках, на заводах, туда идут, где люди, может, помогут им.
Зверніть увагу, коли ласка, що ксенза із костела Яна Хрестителя у Серебранці наказали 15 мінімальними зарплатами за те, що він у Раубичах проводив молитву на могилках.
Нам, білорусам, любая опасность не страшна. Так как мы находимся в надежных руках Лукашенков, батьки и сына.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Сусь, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Напередадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусь допомогли», так прокомментовал Свободе экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции «Солидарности», якая отбылась на Кастрышницкой площади в Менску 16-го Кастрышника. Затриманные удельники акции «Солидарности» были отпущены из милицейского постарунку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашивалась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следчим изоляторы наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской колонії. За час економічного кризису з білоруського автомобільного заводу у Жодзіна з різних причин звольнилися більш як 600 шарагових працівників. І ось, як ви чули, політв'язень Артем Дубський повідомив маці, що йому дагэтуль не дозволяють носити теплую вопротку. Владимира Осипенко, якого обвинувачують разом з Миколаем Аутуховичем, у слідчому ізоляторі наведали ягоныя сваякі. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Алена Дубская хвалюецца за здароўе свайго сына, маладафронтаўца Артёма Дубскага, які адбывае год зняволення ў магілёўскай калоніі. Як вынікае з ліста Артёма дамоў, для яго застаецца невырашаная праблема цёплай вопраткі, што пры цяперашнім надвор'і вельмі актуальна.
Там у него есть тёплая. Ну, сейчас такие уже дни пошли, ну, холодные, а ему как бы, ну, не дают. Он прислал буквально дня два письмо, что все так же без изменений, ну, диета, так бог с ней уже, а то ж хотя бы дали уже одежду. Одежду у него, ну, не дают.
На Артёма Дубскага накладзена яшчэ адно абмежаванне. У турэмнай краме яму дазволена набываць тавару не больш як на 35 тысяч, між тым іншыя вязні могуць траціць па 70 тысяч. Пра гэта таксама сын паведаміў маці ў лісце. Як паведаміла свабодзе Людмила Асіпенка, дачка былога супрацоўніка Валкавыйскай падатковай інспекцыі Владзіміра Асіпенка, які фігуруе ў справе Мікалая Тухоўіча, яе тата яшчэ не пачынаў знаёміцца са справай. Людмила Осипенко спосылается на лист от батьки.
Я вчера получила письмо, он тоже сказал, что ничего не было пока.
Нагадаю, напередодні намеснік генерального прокурора Віктор Конан заявіў на пресовой конференції, что нібито справа Туховича уже завершена, і її хутко передадуть у суд. Між тим Людмила Осипенко меркує, що коли гэта і відбудеться, то не близьким часом. Так само Людмила Осипенко каже, спаслаўшыся на ліст бацькі, што яму гэтак і не выставілі іншага абвінавачання. Нагадаем, раней былі меркаванні, што Владзіміра Осипенку разам з Мікалаем Тухоўічам абвінавацяць у падрыхтоўцы да тэракту. У міліцыі пацвердзілі звесткі, што Аўтуховіча падазраюць у гэтым злачынстве, але ніхто гэтак і не спраўдзіў, што абвінавачанне ўжо выставілі. Праваабаронца Алег Воўчак лічыць, што насамрэч у следчых няма ніякіх доказаў віны Аўтуховіча і Асіпенкі ў падрыхтоўцы да тэракту.
На сегодняшний момент, если бы им предъявили, так, им бы предъявили. Но Аўтуховіча, Асіпенка остается ранее предъявленное обвинение. Аўтуховіча к отцу бы и мандику поджег, и там уничтожение. Асіпенке только остается этот мандик, налоговый инспектор.
Паводле адваката Павла Сапелкі, здароўе Мікалая Тухоўіча не стала лепшым. Нагадаю, больш за 90 дзён вязень трымаў галадоўку пратэсту, якая скончылася ў сярэдзіне жніўня.
Олег Груздзіловіч з Менску. А я нагадаю, што 8 лютага ў Валкавыску былі арыштаваны Мікалай Утуховіч, Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка, усіх трох абвінавацілі ў падпалах дамоў і маёмасці мясцовага міліцыянта і супрацоўніка падатковай інспекцыі. Праз паўгода Юры Лявонава вызвалілі і знялі з яго абвінавачанні. Праваабаронцы мяркуюць, што Утуховіч і Асіпенку пераследуюць за іх барацьбу з карупцыяй. А маладафронтавец Артём Дубскі пакараны годам калоніі за парушэнне адбыцця ранейшага пакарання за дзеянні падчас несанкцыянаванага мітынгу ў абарону прадпрымальнікаў у пачатку 2008 году. У эфіры Радыё Свабода. Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Закончился черговый день блогера на нашем сайте свобода.орг. Он был отметный тем, что працы наших авторов были объединены одним словом «будучиня». Все дописы вы можете прочитать на нашем сайте. Наступный день блогера запланированы на листопад. Напишите в комментариях на сайт, кого, на вашу думку, варто запросить на его. Протягиваем программу. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. Рэпартаж з Жодзіна.
Найчасцей прычынай добраахвотнага сыходу людзей з БелАЗу становіцца зніжэнне заробкаў. Нават паводле афіцыйнай статыстыкі, завод сёлета знізіў аб'ёмы вытворчасці амаль на 40%. Ад гіганцкіх самазвалаў адмовіліся многія горныя руднікі Расіі і Украіны. Прадпрыемства змушана было перайсці на няпоўны працоўны тыдзень. Про беспрацоўе і звальненне гаворыць стокар заводу Юры.
Да, я слышал о массе увольнений. Много моих знакомых попало под эту волну. Мы считали себя могущественным таким предприятием. А сейчас мы реально мы не знаем, что будет завтра. Он потерял свое могущество.
Кризис на БелАЗе закранул больше, як 9 тысяч человек. Значно погоршилось материально-техничное забеспечение вытворчести. Працоўныя не отримливают якостных приладов працы. Про гэта каже працаўнік монтажного цеху.
Срок действия робы истек, хочется получить новую робу, а ее просто нет. Приходишь там получить приспособление какое-то, его нет. Элементарно какие-то инструменты вспомогательные, там те же плоскогубцы, нет. Отправляют людей с БелАЗа на разные работы такие, там в колхоз.
У першие холоды у кастрычніку вытворчая цехи на БелАЗе не отепляется. До холоду додается забрудженность. Працоўныя не атрымліваюць новага спецадзення. Сітуацыю тлумачыць тэхнолаг прадпрыемства спадарыня Ларыса.
Но страдают рабочие из-за того, что очень холодно в цехах. Но освещенность у нас по освещению еще нормально. И шум. Вот. Сняли вредность со многих участков производственных условий.
Прокомментовать теперешнюю ситуацию на Белазе погодился наместник генерального директора Станислав Якубович. У большинства он признает причины, поводле яких звольняются працовники.
Конечно, трудно это дело обеспечить сейчас. Хочется обновить производство. Очень много занимаемся сейчас закупкой оборудования. Хотим полностью переносить материальную базу. Но трудно, тяжко все.
Репортаж с Жодина. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Специальный выпуск программы «Гутарка» с былым кандидатом в президенты Беларуси, керовником «Руху за свободу» Александром Миленкевичем, якую ведут Юрий Дракохруст и Алена Тиханович. Глядите передачу в субботу, 17 кастрычника у 20:25. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Также, как и Александр Миленкевич, у гостях у нашей студии у Празе побывал старшиня незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» Владимир Новосяд, який был гостем международной конференции интеллектуалов «Форум 2000» у Празе. Владимир Новосяд отказал на питание Сергея Шупы.
Спадар Новосяд, вы примали удел у международной конференции интеллектуалов «Форум 2000» у Празе и сустракались у тем лику и с российскими политиками. Какие ваши уражения от разговоров с ними и как вы у свете этих разговоров оцениваете перспективы дальнейших дочинений помеж России и Беларуси и у приватности махчимые интересы России в будущих президентских выборах у Беларуси?
Вот так у нас отбылись встречи, мы имели возможность слушать выступы Гайдара, и была встреча с Явлинским. И, конечно, такая тематика, ну, перспективы белорусско-российских отношений для нас очень важная. Тому и были заданы питания в рамках этих встреч. Например, было такое питание, ти будет Россия некие подарунки робить Лукашенко у будущих президентских выборах, на что был отказ «не».
Да, темы выборов мы еще в нашей гутарце вернемся. Зараз еще одно такое историчное питание персонального характера. Вы откликали свой подпись под потребованием импичменту у Лукашенко у 96-м годе. Ну, махчима, тогда были некие обставины, для яких вы не могли сказать публично, чему вы это зробили, але прошло уже 13 годов. Вы как бы застались в демократичном лагере и доказали, на каких каштовностях вы будуете свои позиции. Как вы сегодня можете отказать на это питание?
Ну, отказ вельми и тяжкий, и простый. Была домова помеж Верховным Советом у лице Шарецкого и главой державы Лукашенко на то, коли это отбывалось. И там были прописаны необходимые деяния, как Верховного Совета, так и главы государства. Так само была пошаговая такая стратегия, была определена, что тычется референдума, это консультативный характер, але кабы он был таки, необходимо отозвать подпись. Тому я просто выконывал то, что было подписано. Але то, что отбылось потом, это просто, ну, это денонсация тех домов, которые были сделаны. И каждая из сторон, и дагэтуль робіць свои высновы тых падзей, якія адбыліся.
Ну, вернемся цяпер у сённяшні дзень. Ваша партыя «Свабоды і прагрэсу» чацвёрты раз была, чацвёрты, так?
Так.
Была не зарэгістраваная. Ці вы будзеце спрабаваць спробы рэгістрацыі далей?
Ну, конечно, будем спробовать. Это для нас вельми важное питание, потому что все ж таки мы не батька Махно, так, и мы повинны у себя, у партии распрацовывать демократичные процедуры, и мы повинны избираться, как на этих съездах, конференциях обиралось руководство. И, конечно, такую возможность мы выкористовывать завсёды будем, когда мы будем избирать съезды, мы будем подавать документы на регистрацию, как на сам речь мы отповедали демократичным стандартам и могли называться 100% политичной партией. Но, на жаль, сегодня мы живем здесь державою, гражданским браком, так, и мы каждый день находимся под тиском вот этой славутой статьи Уголовного кодекса, коли каждый из наших сельцов партии может просто попасть в тюрьму, потому что он зараз денежает от имя незарегистрованной партии.
Владимир, как вы смогли бы охарактеризовать теперешнюю новую конфигурацию оппозиционных сил, я имею в виду после опошнего съезда партии БНФ, какое место вашей партии, ну, покуль что не зарегистрованы, и ее позиция у будущих президентских выборах.
Конечно, мы пильно сочили за ситуацию в Белорусском народном фронте, потому что это наибольшая уплывовая политическая сила в Беларуси, и, конечно, от того, как отбываются проходить подзеи в этой партии, это уплывая на весь политический эстеблишмент у нас в Беларуси. Можно констатовать, что все ж таки, не глядя на то, что у нас уже наприкінці апошніх там больше 10 год демократичних можливостей не становится больше, все ж таки это демократичная партия, якая може в рамках демократичної процедури і статута зробити перевибори і ідея зміна покоління. І це вельми добре для нашої держави. Я сподіваюся, що Білоруський народний фронт і застанеться такою впливовою політичною силою на сьогоднішній день у Білорусі. Що тичиться нашої партії, то ми підтримували Мілінкевича до виборів, і ми зараз працюємо разом, не глядячи на те, що ми состоїмо європейської коаліції. Ми працюємо разом, і Мілінкевич зараз з'являється для нас тим кандидатом, якого ми будемо підтримувати.
Дякуємо за гутерку.
Вам так само.
Владимир Новосяд відказав на питання Сергія Шупи.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачи застається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі. Запишіться, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час.